Оксана Гринберга. Чуть больше о драконах. Глава первая. Особняк, без сомнения, был роскошным. Выстроенный на острове Сине, что по другую сторону от Королевского канала, место, где селилась исключительно столичная знать, он являл миру свидетельство огромнейшего богатства лорда Вейса. Четырехэтажный, из темного мрамора, с резными колоннами, поддерживающими широкий балкон, этот дом казался мне памятником незыблемой мощи древнего и знатного рода. Зеленый плющ увивал третий и четвертый этажи, подбираясь к плоской крыше, на которую удобно могли приземлиться драконы. Дайса была их столицей, и подавляющее число ее жителей были носителями крылатой ипостаси. Только вот драконы на крышу особняка никогда не приземлялись. Дом стоял безжизненным, с наглухо закрытыми ставнями на верхних этажах и зашторенными окнами на нижних. Лишь когда на город опускались сумерки, в паре окон на первом этаже загорался свет. Там, где, по моим прикидкам, находилась спальня хозяина. Выяснила я это путем длительных наблюдений. С первого же дня своего приезда в столицу, облюбовав кондитерскую у Екоба, расположенную по другую сторону Королевского канала. Место выбрала неспроста. Через стеклянные витрины открывался отличный вид на особняк, от которого меня отделяла не только водная гладь, но еще и широкая мостовая цветочного бульвара. Два вечера подряд я заказывала себе чашечку сладкого и густого шоколада и долго смотрела на окна, в которых едва-едва тлели магические светлячки. Затем лорд Вейс гасил свет, похоже, привыкший рано ложиться спать и вставать засветло, и я убиралась в освояси. На третий день в кондитерскую пришла уже за четверть часа до полудня, вычитав в газетах, что Патрик Вейс вот уже полстолетия занимал почетное место в Большом Совете и не пропускал ни одного заседания. Не прогадала, потому что именно в это время из ворот особняка выезжала черная карета с нахохлившимся коршуном на боку, гербом рода Вейсов. В нее садился похожий на этого самого коршуна высокий худой старик в черном бархатном камзоле. Пожилой лакей захлопывал за ним дверь, и хозяин отбывал в парламент, гигантских размеров здания в центре Дайсы, с видом на холм, где располагался белокаменный королевский дворец. Карета пересекала мост, соединяющий остров Сине с остальной частью города. Затем, протрясшись по мощеному булыжником цветочному бульвару, исчезала за поворотом. Я же неспешно допивала свой шоколад и возвращалась в Академию магии, которая должна была стать мне домом на ближайшие 2 года. Мои ежедневные посещения кондитерской объяснялись довольно просто. Патрик Вейс, прямой, словно проглотивший палку, с резкими чертами властного лица старик, был моим дедом, с которым моя семья не поддерживала никакой связи вот уже четверть века. Вернее, это он с нами не поддерживал, выгнав моего отца из дома после того, как папа женился на моей маме. Но на этом дед не успокоился, лишил его наследства, титула и средств к существованию. Мезальянс, по мнению Патрика Вейса, был настолько унизительным, что он навсегда вычеркнул сына не только из своей жизни, но и из золотого списка лордов в Великой Палате Астера. С тех пор он ни разу не поинтересовался судьбой единственного сына, а еще тем, что у него уже есть 3 внуков. Вернее, 2 внучки и 1 внук, мыс Ивлин и маленький Джосс. Впрочем, отец тоже не искал примирения со старым упрямцем. Покинув столицу, он обосновался в южной провинции, навсегда позабыв дорогу в Дайсу, в редких разговорах за столом с безразличием отзываясь о прежней жизни. Зато я, получив королевскую стипендию и уговорив папу, вернее, поклявшись ему, что не ввяжусь ни в какие неприятности, перебралась в сердце Астера, чтобы изучать высшую магию и получить диплом столичной академии. И я не удержалась от соблазна взглянуть на своего деда. Отыскала нужный дом, затем разузнала время, когда лорд Вейс отправлялся в парламент. Изо дня в день приходила в кондитерскую, чтобы посмотреть на него издалека. Пыталась почувствовать хоть что-то, семейную связь, зов крови, которому невозможно противиться, или же, наоборот, неприязнь, звучавшую каждый раз в голосе отца, когда разговор заходил о Патрике Вейсе. Но не ощутила ничего, кроме любопытства. Идти на контакт с упрямым стариком я не собиралась, потому что из этого могли выйти те самые неприятности, от которых я пообещала отцу держаться как можно дальше. К тому же мне хватало рассказов папы о том, как дед облил его и маму ледяным презрением, захлопнув перед ними дубовую дверь и приказав слугам гнать в зашей незнакомцев, потому что сына для него больше не существует. Вот и я лишь издалека смотрела на несуществующего для нашей семьи Патрика Вейса, Затем, когда зашторенная карета с коршуном пересекала мост и проезжала мимо окон кондитерской, возвращалась в женское общежитие, расположенное на территории Академии магии. Впрочем, мои регулярные длительные посиделки в кондитерской не вызывали вопросов, потому что каждый день около полудня все столики занимали столичные красавицы в ярких платьях. Сначала я недоумевала, что им понадобилось именно в это время, но вскоре обнаружилось довольно простое объяснение. Ровно через 9 минут после того, как мимо витрин проезжала карета моего деда, за ней следовала еще одна, тоже с лакированными черными боками. Правда, на гербе был изображен огнедышащий дракон, знак королевской династии Мелгардов. Тянула ее двойка здоровенных зеленохвостых кайеров. В карете сидел лорд-канцлер Астера Конрад Мелгард, он же председатель Большого совета и хранитель королевской печати, направлявшийся к зданию парламента. Двоюродный брат короля жил по такому же строгому расписанию, как мой дед. По нему можно было сверять часы. Лорд-канцлер не опоздал еще ни разу. Именно Конрад Мелгард и был причиной столпотворения в кондитерской, хозяин которой, подозреваю, был крайне рад тому факту, что его заведение оказалось на пути следования черной кареты лорда-канцлера. А еще он был причиной накрученных локонов, разноцветных лент в прическах, кокетливых шляпок, нарумяненных щек и подведенных темной краской глаз. В столице косметикой пользовались куда чаще, чем в южной провинции, откуда я была родом. В момент, когда его карета должна была вот-вот появиться на цветочном бульваре, девицы высыпали из кондитерской. Толпились на тротуаре, чтобы помахать самому завидному жениху столицы в слепой надежде быть им замеченными. Внутри заведения оставались лишь те, кто эту надежду уже утратил, но все еще приходил, чтобы повздыхать лорду-канцлеру вслед. Ну и я, караулившая деда. Очень скоро мне стало ясно, что чаяния красавиц безосновательны. Ни разу за то время, пока я попивала свой шоколад, темная шторка в карете лорда-канцлера не отдернулась, и ни разу он не бросил заинтересованного взгляда на жаждущих его внимания красавиц. Вот и сегодня, проводив взглядом карету с коршунами, я мысленно попрощалась с дедом аж до следующих выходных. Через час в Академии магии начиналась торжественная линейка для старших курсов, а потом занятия, и мне будет не до посещений цветочного бульвара. Затем я принялась неспешно потягивать темный густой напиток. Конечно, можно было сразу же отправиться в академию, но я решила все-таки дождаться, пока лорд-канцлер благополучно отбудет в свой парламент и не толкаться среди заполонивших тротуары девиц. Пригубив изящную чашку, в который раз пожалела, что не умею открывать порталы. Иначе бы уже в следующее мгновение оказалась возле арочных ворот у входа в академию, украшенных огнедышащими драконами. Затем показала строгому привратнику на воротах магическую метку старшекурсницы. Поднялась на второй этаж общежития, где в маленькой комнатке с еще меньшим закутком ванной и уборной меня дожидалась парадная черного цвета мантия с фиолетовой оторочкой в цвета Академии магии Дайсы. Впрочем, и без порталов отсюда было не так и далеко, минут 15 ходьбы, так что опоздать я не страшилась. От нечего делать, в который раз покосилась на сидевшего за соседним столиком крупного мужчину в плаще и капюшоне, натянутом на голову. Он давно уже здесь сидел, заняв место еще до моего прихода, и тоже никуда не спешил. Потягивал кофе из тонкостенной кружки, держа изящную фарфоровую ручку здоровенными пальцами, один из которых украшал рубиновый перстень. Читал газету. Странным делом он очень меня беспокоил. Нет, не перстень, а этот мужчина. От него шли вибрации иллюзорного заклинания, и я пару раз ловила себя на мысли, что пытаюсь понять, что именно он так старательно скрывает. Зачем ему прятаться под наведенной иллюзией здесь, в женской вотчине, где с горящими глазами лакомились кофе и шоколадом, к которым подавали мятные коржики, политые медом вафли и бисквитные пирожные со взбитым кремом? Может, он прячет какой-то страшный изъян во внешности? Вон капюшон натянул так, что и лица не видно. Или же стесняется своего пагубного пристрастия к сладкому. Удивительно было и то, что сегодня он оказался не единственным мужчиной, любителем кофе и булочек, старательно маскирующим собственную слабость. Помимо него в кондитерской присутствовали еще двое, и тоже с накинутыми иллюзорными заклинаниями. Причем расположились они тоже довольно интересно. Тот с рубиновым перстнем сидел в глубине кондитерской, а те двое заняли столики возле окон, вызвав неудовольствие у завсегдатайниц кондитерской. И если провести воображаемые линии, соединив эту троицу, то получится равнобедренный треугольник.